Эндрю.
Здесь нет никакого Эндрю, незнакомец.
Подумал он.
Эндрю давно умер. Эндрю больше нет. А вскоре не станет и меня.
Эндрю.
Упорствовал голос. Он шел издалека, извне яблочного пресса, который когда-то был его головой. Когда-то и впрямь жил-был на белом свете мальчик по имени Эндрю. И отец повел его в парк на западной окраине Лада. В парк, где росли яблони, и стояла ржавая хибара из жести. Адски уродливая и райски благоуханная. «Что это?» – спросил Эндрю. И отец ответил: «Здесь делают сидр». Он потрепал Эндрю по голове, велел: «Смелее!» И провел мальчика в занавешенную одеялом дверь. Внутри тоже были яблоки, бесчисленные корзины, выставленные штабелями вдоль стен. А еще там был поджарый старик по прозвищу Забатый. Мышцы играли у него под кожей, извивались, как черви. Работа его заключалась в том, чтобы корзину за корзиной скармливать яблоки разболтанной лязгающей машине, которая стояла посреди комнаты. Из трубы на боку машины лился сладкий сидр. У трубы стоял второй работник, чье имя изгладилось из его памяти, и наполнял сидром кувшин за кувшином. У него за спиной стоял третий. Его делом было давать подзатыльник тому, кто наполнял кувшины, если тот уж очень много проливал. Отец Эндрю вручил сыну стакан пенного сидра, и хотя за годы городской жизни мальчик перепробовал великое множество забытых диковинных лакомств, ничего прекраснее того сладкого холодного питья он не пробовал. Он будто глотнул порывистого октябрьского ветра. И все-таки глубже, чем вкус сидра, крепче, чем то, как перекатывались мышцы Забатова, когда он опорожнял корзины, в память мальчику врезалась безжалостность, с какой машина перерабатывала в сладкую жидкость большие, румяные, золотистые яблоки. Две дюжины крутящихся цилиндров загоняли плоды под вращающийся стальной барабан с пробитыми в нем отверстиями. И яблоки сперва сдавливало, а затем они лопались, выплескивая сок в конус воронки, где фильтр задерживал мякоть и семечки. Теперь прессом-давилкой была его голова, а яблоком мозг. Скоро он лопнет, как лопались под барабаном яблоки, и тогда его поглотит благословенная тьма.
«Эндрю, подними голову и посмотри на меня».
Он не мог. И не стал бы, даже если бы мог. Лучше лежать здесь, покорно ожидая пришествия тьмы. Все равно он должен быть мертв. Разве чертов шкет не всадил пулю ему в мозг?
В мозг? Да пуля и близко к нему не подлетела, а столоб. Ты не умираешь. У тебя болит голова, вот и все. Однако ты и впрямь отправишься в мир иной, коль скоро и дальше будешь лежать здесь в собственной крови и скули. А я уж позабочусь о том, чтобы, умирая, ты, Эндрю, вспоминал свои теперешние страдания как блаженство.
Не угрозы заставили того, кто лежал на полу, поднять голову. Скорее то, что обладатель всепроникающего, шепчущего голоса словно читал его мысли. Он медленно сел, и его захлестнула нестерпимая мучительная боль. Внутри костного футляра, вмещавшего жалкие остатки его сознания, заскользили, забегали неведомые тяжелые предметы, пробивая в мозговой ткани кровавые ходы. С его губ сорвался долгий тягучий стон. Правую щеку что-то щекотало легкими касаниями, словно там в крови ползала дюжина мух. Ему захотелось согнать их, но он знал, чтобы не упасть, ему для опоры нужны обе руки. Неподвижная фигура в глубине комнаты у двери в кухню казалась страшным призраком. Отчасти потому, что верхний свет еще мигал, отчасти потому, что он видел вновь прибывшего лишь одним глазом. Что случилось со вторым, он не помнил и не хотел вспоминать. Однако главная причина чудилась ему в том, что это существо и есть страшный призрак. Внешне оно походило на человека, но тот, кто когда-то звался Эндрю Квиком, думал, что на самом деле это вовсе не человек. Незнакомец, стоявший перед дверью люком, одет был в короткую темную куртку, перехваченную в талии ремнем, линялые штаны из синей хлопчатой материи в рубчик и старые запыленные сапоги, сапоги селянина, объездчика или
Или стрелка, Эндрю?»
Спросил незнакомец и хихикнул. Тик-так в отчаянии уставился на фигуру в дверном проеме, силясь разглядеть лицо. Но у короткой куртки был капюшон. Капюшон, надвинутый на голову. Черты незнакомца тонули в густой тени. Сирена умолкла на полувопле. Аварийное освещение перестало мигать.
«Вот так!»
Прежним пронзительным шепотом сказал незнакомец.
«Наконец мы сможем слышать, что думаем».
«Кто ты?»
спросил Тик-так. Он пошевелился, и грузики у него в голове, вновь перейдя в движение, принялись пропахивать в мозгу свежие борозды и буравить новые канальца. Ощущение было ужасное, но непонятно почему. Еще хуже была отвратительная мушиная возня на его правой щеке.
«Я человек с 1000 прозваний, напарник»,
сказал из тьмы своего капюшона незнакомец. И хотя голос его звучал серьезно, Тик-так расслышал таящийся у самой поверхности смех.
«Я Джимми, я Тимми, иным я Лавкач, искусник и щеголь другим. Меня победителем кличут порой, порой проигравшимся в дым. Зови хоть повешенным, хоть палачом, ей-ей, не обижусь ничуть. Ты только, дружок, меня вовремя в дом к обеду позвать не забудь».
Человек в дверном проеме запрокинул голову, и его смех, больше похожий на волчий вой, прихватил морозцем кожу на руках и спине раненого, собрав ее пупырышками гусиной кожи.
«Когда-то меня величали вечным пришельцем»,
продолжал этот человек. Он двинулся к Тик-таку. Тот застонал и попытался отползти назад.
«Еще меня звали Мерлин и Мейрлин. Впрочем, разницы нет. Все равно, им я никогда не был, хотя ничего и не отрицал. Порой меня называют чародеем или колдуном, чернокнижником. Но я надеюсь, Эндрю, мы можем обойтись без этих пышных словес и беседовать более человеческим языком».
Он откинул капюшон, открыв светлое широколобое лицо, в котором, невзирая на всю приятность черт, не было ничего человеческого. На скулах колдуна, на скулах волшебника рдели пышные розы лихорадочного румянца, голубовато-зеленые глаза искрились бурным весельем, чересчур диким и необузданным, чтобы быть порождением здравого рассудка. Истинно черные волосы торчали дурацкими, слипшимися вихрами, как перья ворона. Пунцовые губы открывали в усмешке зубы каннибала.
«Зови меня Феннин»,
— объявило ухмыляющееся видение.
«Ричард Феннин. Может быть, это не вполне верно, но, полагаю, для руководящей должности сойдет».
Он протянул руку с девственно гладкой ладонью.
«Что скажешь, напарник? Пожми-ка руку, которая потрясла мир».
Существо, когда-то бывшее Эндрю Квиком, неизвестное в чертогах седых под именем Тик-така, взвизгнуло и вновь попыталось отползти назад. Лоскут кожи, содранный с его головы пулей мелкого калибра, которая не продырявила, а лишь оцарапала череп, болтался из стороны в сторону. Длинные пряди светлых с проседью волос продолжали щекотать щеку. Квик, однако, больше не чувствовал этого. Он позабыл даже про ноющую боль под черепом и острую, дергающую, в ямке на месте левого глаза. Все его мысли слились в одну.
«Надо во что бы то ни стало удрать от этого чудовища в человеческом обличье».
Но когда незнакомец схватил правую руку Эндрю Квика и пожал ее, эта мысль испарилась, как сон в минуту пробуждения. Крик, запертый в груди Квика, сорвался с губ любовным вздохом. Он тупо уставился вверх на ухмыляющегося пришельца. Отслоившийся лоскут кожи покачивался.
«Что тебя беспокоит? Должно быть это. Опля!»
Феннин резким движением оторвал свисающий клочок кожи. Смутно забелел пятачок черепной кости. Звук был такой, точно рвалась толстая ткань. Квик истошно взвизгнул.
«Ну-ну, секундное дело».
Присев на корточки перед Квиком, этот человек говорил с ним, как мог бы говорить снисходительный отец, занозившим палец ребенком.
«Капельку поболит и перестанет. Ведь так?»
«Да»,
пробормотал Квик. «Верно, боль уже утихала». И когда Феннин снова протянул к Эндрю руку и стал ласково поглаживать левую сторону его лица, тот инстинктивно дернулся назад, но тотчас совладал с собой. Он чувствовал, как с каждым прикосновением этой руки, не имеющей линии судьбы, к нему возвращаются силы. Квик с немой признательностью поглядел на нового знакомца. Губы его дрожали.
«Тебе лучше, Эндрю? Лучше, правда?»
«Да, да!»
«Если хочешь поблагодарить меня, а я уверен, ты хочешь, нужно сказать то, что обыкновенно говорил один мой старый знакомец. В конце концов, он предал меня, но все же довольно долго он был мне хорошим другом. И в моем сердце и по сей день есть для него уголок. Скажи, жизнь за тебя, Эндрю. Можешь ты это сказать?»
Эндрю мог и сказал. Собственно, он повторял эти слова и, казалось, не мог остановиться.
«Жизнь за тебя! Жизнь за тебя! Жизнь...»
Феннин вновь притронулся к его щеке, и голову Эндрю Квика пронзила страшная, невыносимо острая боль. Он испустил пронзительный крик.
«Прошу прощения, но времени мало. А тебя, что называется, заело. Эндрю, позволь задать тебе прямой вопрос. Ты был бы рад прикончить стрелявшего в тебя позорника? А его дружков и удальца, что притащил мальчишку сюда? Особенно его. А шавку, лишившую тебя глаза, Эндрю? Хотелось бы тебе этого?»
«Да», —
выдохнул бывший тик-так. Его окровавленные руки сжались в кулаки.
«Да».
«Вот и славно».
Незнакомец помог Квику подняться.
«Им придется умереть, ибо они встревают в дела, которые их вовсе не касаются. Я рассчитывал, что с ними расправится Блейн. Однако дело зашло слишком далеко, чтобы полагаться на что бы то ни было. В конце до концов, кто бы мог подумать, что им удастся забраться так далеко?»
«Не знаю», —
отозвался Квик. Сказать правду, он совершенно не понимал, о чем говорит незнакомец, да и не хотел понимать. Восторженное волнение восхитительным наркотиком туманило его сознание, и после пережитой боли, когда голова казалась ему яблочным прессом, ему было этого довольно. Более чем. Ричард Феннин презрительно скривил губы.
«Медведь и кость, ключ и роза, закат и восход. Время не ждет. Довольно, довольно, говорю я. Они не должны подобраться к темной башне ближе, чем сейчас».
Квик, шатаясь, попятился. Феннин с быстротой молнии выбросил вперед руки. Одна разорвала цепочку, на которой висели заключенные в стекло крошечные часы с маятником. Другая содрала с его предплечья сейка с Джека Чемберса.
«Я возьму это, ладно?»
Феннин-колдун пленительно улыбнулся, укрыв жуткие зубы за скромно сжатыми губами.
«Или ты против?»
«Нет», —
отозвался Квик, уступая последние символы своей долгой власти без колебаний и, по сути, не сознавая, что делает.
«Изволь».
Тут зловещий гость зашептал Эндрю, что примерно через 5 минут он ожидает резких изменений в окружающей атмосфере, что они должны добраться до ближайшего чулана с противогазами раньше, чем это произойдет, а ждать, вероятно, осталось очень недолго. Гость намекнул, что сам прекрасно мог бы пережить упомянутые перемены, но боится, как бы у Эндрю не возникли некоторые трудности.
«Не понимаю, о чем ты», —
сказал Эндрю Квик. В голове у него вновь запульсировала боль, мысли путались.
«И не нужно», —
спокойно ответил незнакомец.
«Идем, Эндрю. Думаю, нам следует поторопиться. На редкость хлопотливый выдался денек, верно? Если повезет, Блейн зажарит их прямо на перроне, где они, вне всяких сомнений, стоят до сих пор. С годами у бедняги появились большие странности. Тем не менее, я считаю, что нам следует поторопиться».
Он обнял Квика за плечи и, посмеиваясь, увел его в дверь, которой всего несколькими минутами раньше воспользовались Роланд с Джейком.